Здравствуйте! В эфире программа «Философские чтения». Сегодня переход к информационному обществу на Западе считается делом решенным. Центр тяжести экономики перенесен в область финансового сектора, высоких технологий и услуг. Это означает переход к новой социальной модели. Пока до конца непонятно, до какой степени информационное общество будет представлять собой совершенно новую философскую конструкцию, до какой степени оно порывает с духом просвещения, с философией и метафизикой модерна. Не все знают, наверное, что радикальные перемены в обществе, в стиле жизни, в промышленности, в архитектуре, в модах, а также в политике начинаются именно с философии. Поэтому самое время задаться вопросом, каковы философские основы информационного общества, тесно связанного с ним постиндустриального общества, а также попробовать определить место России в этом процессе. Об этом мы и поговорим с доктором философских наук, профессором Василием Викторовичем Бончуковым. Здравствуйте, Василий Викторович.
Добрый день.
Общепринято считать, что страны в своей истории проходят три этапа. Так считает, например, Элвин Тофлер в работе «Третья волна». Что первый этап – это прединдустриальная стадия или аграрная стадия, второй этап – это индустриальная стадия, и третья стадия – постиндустриальная, которую некоторые философы связывают с постмодерном или с высоким модерном. Что это за общество? На какой стадии находится современный мир? На какой стадии находится сегодня Россия? Поговорим об этом.
Ну, для полноты освещения картины, для большего погружения в проблему, можно было бы вспомнить еще и Белла, который исходил из того, что также есть три стадии, три фазы развития цивилизации. Характерной особенностью первой фазы является взаимоотношение человека с природой. Это, собственно, грубо говоря, аграрная фаза. Вторая фаза, доминирующей осью, является взаимоотношение человека и станка, человека и фабрику, да, человека и искусственного, это индустриальная фаза. И третья фаза, когда доминирующей осью, выстраивающей некие доминанты цивилизационные, является взаимоотношение человека с человеком и человека с информацией прежде всего.
Здесь появляется сразу концепция информационного общества.
Да, третья фаза как раз информационное общество. Ну и у Тофлера мы имеем как раз тоже вот это образное, ну хорошее сравнение, как три волны накрывают человеческую цивилизацию и меняют облик Земли, облик человеческого существования, аграрный, индустриальный, собственно, информационный. Особенностью информационного общества является то, что информация, много, конечно, существует определений информации, но в рамках нашей беседы, и в рамках того членения всемирной истории, о котором мы сейчас говорим, здесь подразумевается, что информация является ценностью, главной ценностью. То есть не природа приносит какие-то доходы, не фабричное производство, это, конечно, все остается, но доминирующей ценностью и основой всякого производства становится производство информации. И тезис, соответственно, кто владеет информацией, тот владеет всем. То есть основополагающим камнем человеческой цивилизации становится информация, приоритетной ценностью. И в наше время, конечно, происходит борьба за информацию. Вся инфраструктура, весь социум меняется, принимает такую конфигурацию, позволяющую продуцировать как можно больше информации, конфигурировать информацию, направлять информационные потоки в то или иное русло и извлекать, конечно, из этого прибыль, извлекать дивиденды и определять, в общем-то, характер, тип реформ, определять социальную конфигурацию и прочие моменты. Поэтому философия, конечно, не может пройти мимо такого явления, как информационное общество. С точки зрения сторонников информационного общества, информационное общество появляется, скажем так, после Второй мировой войны, когда происходит, с одной стороны, глобальный передел мира, новая конфигурация геополитическая, И, в общем-то, так грубо, с определенными оговорками, мы можем сказать, что информационное общество появляется после Второй мировой волны, и, скажем так, материальными носителями, субстратом, субстанцией вот этого информационного общества в социологическом аспекте являются страны Западной Европы, Япония и США. Ну, так, например, по крайней мере, считал Тофлер. Прежде всего, вот эти страны вот этого периода. Те страны, которые имеют мощную индустриальную базу, но при этом переходят границы и ограниченности индустриальной фазы, индустриальной базы, а начинают также продуцировать, производить, конфигурировать, собственно, информационные поля, информационное пространство.
Французский философ-постмодернист Жан-Франсуа Леотар считал, что именно знание стало главной движущей силой мирового производства. По мнению Леотара, знание должно быть превращено в товар. Постиндустриальное общество делает знание доступным непрофессионалам вследствие того, что само знание и информационные технологии растворяются в обществе и разрушают так называемые «большие нарративы», то есть структуры, которые централизуют социум, такие как государство, нация, наука, религия.
Каковы же основные черты этого общества? Давайте его охарактеризуем, опишем, покажем какие-то основные темы, тезисы, которые лежат в основании этого типа сообщества.
Информационное общество или постиндустриальное общество – это такой тип общества, в котором мы, конечно же, с одной стороны, можем найти элементы прежних типов общества, аграрного, индустриального, но они не играют той доминирующей роли. Это общество, где сохраняется структура, позволяющая производить какие-то блага, но доминирующим благом является информация. То есть это общество, ориентированное на производство информации и такой информации, которая позволяет осуществлять радикальные социальные преобразования, политические преобразования, финансовые преобразования на основе информации.
Знаменитые американские философы Антонио Негри и Майкл Харт утверждают, что современное общество есть не что иное, как империя, которая характеризуется единой глобальной логикой капиталистической доминации, которая, в свою очередь, базируется на производстве нематериальных благ. Нематериальный труд – это труд, который производит такие продукты, как знание, информация, коммуникация, отношения и даже эмоциональные реакции. Философы выделяют два вида нематериального труда. Труд интеллектуальный, который производит идеи, символы, коды, тексты, языковые фигуры и образы. И труд аффективный, который производит и манипулирует такими ощущениями, как чувство спокойствия, удовлетворения, наслаждения, удивления, чувство радости и чувство печали.
В 1982 году журнал Time назвал компьютер явлением года. Обычно журнал ориентировался на поиски человека года, и провозглашение явлением года именно компьютера показало, что в сферу живого, в сферу чисто человеческих отношений вторгается машина. Мало того, что она вторгается, она занимает лидирующие роли. Она определяет, она опережает людей. И, конечно же, это старая тема, где-то полная, с одной стороны, полная оптимизма и каких-то иллюзий, с других страхов. Это взаимоотношения человека и машины. И страхи перед тем, что когда-то наступит вот это восстание машин. Если человечество произведет их слишком много, эти машины начнут выполнять все более и более замещать человека. Это, конечно, старые страхи, но, тем не менее, они сильны и сегодня в обществе. И если раньше испытывали страх перед ткацкими станками, перед паровозом, перед грубой такой механической силой, то сегодня, в общем-то, многие люди испытывают страхи перед компьютером.
Мы заговорили с вами об искусственном интеллекте. Каково положение дел в этой сфере, в сфере создания искусственного интеллекта? Каковы успехи, каковы неудачи?
Человечество всегда мечтало об усилителях сознания, об усилителях интеллекта. В рамках нашей беседы вполне уместно вспомнить, например, такую фигуру, как средневековый мыслитель Раймонд Люлли, который является автором «Арс Магна», великого искусства. Он попытался изобрести некий такой агрегат, скажем так, аппарат, некую машину, позволявшую человеку получать только истинные суждения и раз и навсегда избегать ложных суждений, которые уводят человечество в сторону. Человечество пыталось воздействовать на интеллект, прибегая к каким-то специфическим веществам. Иногда это в роли такого специфического вещества могли выступать спиртные напитки, которые позволяли бы изменять сознание, открывать для него новые горизонты, пробуждать какие-то новые силы, дремлющие в интеллекте. То есть человечество много экспериментировало, пытаясь найти механизмы, усиливающие интеллект. И все вот эти усилия привели, скажем так, к созданию неких искусственных приборов, неких искусственных инструментов, привели к созданию компьютера, который значительно усиливает наши интеллектуальные способности. И тут же появилась иллюзия, появилась надежда, многие посчитали, что появилась возможность создать искусственный интеллект наряду с естественным, человеческим интеллектом. Тут же мы, конечно, для объективности ради должны добавить, что давным-давно существовало убеждение в наличии другого интеллекта, помимо человеческого, скажем, божественного интеллекта. Ну, в рамках нашей дискуссии мы будем говорить о двух типах интеллекта, о человеческом интеллекте и интеллекте, который может быть создан при помощи искусственных приборов, искусственных механизмов, при помощи компьютера. Ну, насколько эта надежда оправдана, и что подразумевается вообще под искусственным интеллектом? Правомерно ли говорить об искусственном интеллекте? Ну, в ряде дисциплин, в ряде междисциплинарных направлений категория искусственного интеллекта считается вполне допустимой, более того, рабочая гипотеза, с которой необходимо работать, и работа в этом направлении именно поможет создать искусственный интеллект как некую форму сознания, основанную на искусственных схемах, системах, позволяющую замещать естественно натуральный интеллект и в чем-то даже просто превосходить его. И чтобы рассмотреть эту проблему с двух сторон, посмотреть на сторонников и противников, я думаю, нам в рамках нашей беседы достаточно будет обратиться к двум фигурам, к двум личностям. Это, с одной стороны, Алан Тьюринг, с другой стороны, представитель аналитической философии Джон Серль. Алан Тьюринг – математик, логик, много работал в области программирования, исчислений. И как раз он застал эпоху создания первых компьютеров, довольно-таки громоздких. Первый компьютер занимал пространство, я думаю, практически все, что вот эта студия занимает. Алан Тьюринг является автором замечательной работы, интересной работы во всех отношениях. Работа, написанная в 1950 году, которая называлась «Могут ли машины мыслить?». Его ответ был, забегая вперед сразу, что машины могут мыслить. Что он подразумевал под этим? Алан Тьюринг исходил из следующего мысленного эксперимента, поскольку в реальности этот эксперимент на тот момент с использованием тех вычислительных мощностей, которыми обладали машины, поставить было невозможно, чтобы корректно. но можно было поставить мысленный, произвести, скажем так, мысленный эксперимент. Мысленный эксперимент Алана Тьюринга заключался в следующем. Он говорил, что представим, что мы имеем мужчину и женщину. По ту сторону от мужчины и женщины находится кто-то, задающий вопросы, вопрошающий. И он не знает, кто перед ним, мужчина или женщина. Он знает, что по ту сторону стены два собеседника. И тот субъект имеет право задавать любые вопросы, позволяющие ему понять, кто перед ним. Понимая, что те, кто находится по ту сторону стены, мужчина или женщина, неизвестно, могут как-то обманывать, могут уходить в сторону и так далее, и так далее, и так далее. И Алан Тьюринг исходил из того, что можно создать машину, можно создать аппарат, можно создать программу, которая в состоянии предусмотреть все вариации ответов речевого поведения, все виды стратегий, как уходят люди в сторону, как можно формулировать вопросы, чтобы все-таки добиться и узнать. Человеку может потребоваться на это много времени, но машина может это сделать быстрее. И с точки зрения Алана Тьюринга можно было составить такую программу, которая позволяет нам достигать высокой степени точности, очень быстро определять, с кем вы на самом деле беседуете, даже если ваш собеседник пытается вас обмануть. Даже мужчины и женщины по-разному хитрят. Даже по тому, как хитрят, можно определить, кто перед вами мужчина или женщина. И Алан Тьюринг был убежден, что пройдет 50 лет, то есть это был 1950 год, по его прогнозам это должен был быть 2000 год, что человечество создаст такую программу, которая позволяет, в общем-то, определять с высокой степенью точностью, с кем она общается. И таким образом мы получим программу, которая аналогична человеческому интеллектуальному ментальному поведению. Ну, конечно же, на 2000 год такого сделать не удалось. Далее эксперимент усложнялся, и, скажем, один из собеседников, один из объектов по ту сторону стены убирался, замещался машиной. Надо было определить, с кем ты общаешься, с машиной или с человеком, а не просто как изначально с мужчиной или с женщиной. Ну, вот Алан Тьюринг был уверен, что наступит такое время, когда человек не в состоянии будет определить, с кем он общается, с машиной или с человеком. Пока это удается. Довольно-таки быстро люди определяют, с кем они реально общаются. Раз в два года проводится знаменитый так называемый тест Тьюринга. Для этого теста пишутся программы. Любой желающий может зарегистрироваться, поучаствовать в этом тесте и попытаться определить, задавая вопросы, с кем он общается. Пока чаще всего, спустя какое-то время, далеко не сразу, но люди в конце концов раскалывают, распознают, что они общаются с человеком. Вот Алан Тьюринг был как раз сторонником того подхода, что создание искусственного интеллекта довольно-таки относительно простая процедура, просто требующая времени и затрата определенных ресурсов. Это лишь дело ближайшего, причем ближайшего именно будущего. Противником вот этого подхода является Джон Серль, американский философ, американский мыслитель, представитель аналитической философии, который, чтобы опровергнуть или, скажем так, доказать и показать, что создание искусственного интеллекта невозможно, тоже использует мысленный эксперимент. Этот эксперимент называется аргумент «Китайская комната». Но прежде чем, собственно, он начинает объяснять, что такое китайская комната, что вот за этот аргумент, он показывает, пытается показать, скажем так, ограниченность позиции Алана Тьюринга. Он пытается показать, он, скажем, описывает некую ситуацию, как бы передающую, образно передающую, говорящую простым языком о том, что, о чем хочет сказать Алан Тьюринг. Он говорит, что Алан Тьюринг испытывает некую иллюзию, которую разделяет большинство людей, когда они говорят об искусственном интеллекте, поскольку слишком утрированно понимают интеллект как таковой. Джон Сорли говорит, например, представьте себе такую ситуацию, что вы с кем-то беседуете, и ваш собеседник говорит, что я вчера был в ресторане, мне было подано какое-то блюдо, блюдо было подгорелым, я вышел из ресторана. Что это может означать? Это может означать, что вы можете задать вопрос, оставили ли вы чаевые или нет. Ну, соответственно, если вам подают испорченное блюдо, вы покидаете ресторан, конечно же, вы не оставляете чаевые после такой подачи. Второй вариант. Я посетил ресторан, мне было подано блюдо, я с удовольствием съел это блюдо, оно выглядело великолепно, как гурман испытал удовольствие. Соответственно, если мы задаем вопрос, были ли оставлены чаевые, конечно же, были оставлены чаевые, потому что ситуация такая. То есть даже если вы не были участником этой ситуации, этого события, и знаете о нем с пересказа, причем знаете сокращенную версию, вам до конца эту историю не рассказали, вы делаете вполне адекватный вывод, адекватное суждение о концовке той истории, свидетелем которой вы не были, и ваше суждение будет истинным. И Джон Сорли при помощи вот этого, этой ситуации, двух ситуаций, ну, в данном случае он историю с гамбургером рассказывал, он показывает, что программисты и сторонники искусственного интеллекта в стиле Алана Тьюринга испытывают иллюзии, что компьютерные программы могут симулировать, быть подобными простым каким-то описательным схемам, что в них можно заложить весь вариант, все возможные варианты развития событий, и, грубо говоря, мы загоним в них все возможные жизненные истории, история вот таким образом, как в первом случае была история во втором случае, и они будут, вот, отвечая на возможные, все возможные вопросы, задавать все возможные ответы. И для демонстрации ограниченности вот такого представления он предлагает рассмотреть следующий мысленный эксперимент, который называется «Китайская комната». Он говорит, представьте себе, что есть некое пространство, есть некая комната. Я помещен в эту комнату. Мне дают текст на китайском языке. Я не владею китайским языком. И я не в состоянии отличить печатный китайский, от письменного, современный китайский. Вообще отличить даже китайский, это или японский, или корейский, какого-либо, какого типа это иероглифы. Для меня это просто закорючки. Это совокупность каких-то знаков, ничего мне не говорящие. Следующий этап. Мне передают другой текст. Этот текст уже в нашем случае будем говорить на русском языке. Текст мне понятный, которым я владею. В этом втором тексте даются рекомендации, что мне делать, как вести себя, встретив такой или иной иероглиф. Затем мне дают третий текст, также написанный на русском языке, показывающий, уточняющий взаимосвязь между первым и вторым текстом, задающий мне алгоритм поведения, что делать. И если я наловчусь, следуя инструкции первого и второго текста, написанным на русском языке, который я понимаю, я буду в состоянии манипулировать символами из первого текста. Чисто механически, поскольку делаю так, либо так, либо так, либо так. И если задается какой-то вопрос, а вопрос задается согласно.
На китайском языке.
Я делаю некие действия согласно тем инструкциям, которые мне заданы.
То есть в комнате есть система алгоритмов, которая предполагает, что при поступлении определенных иероглифов извне, при поступлении такой-то комбинации иероглифов, вы должны найти ответ из этой книги, действуя согласно инструкции, должны найти ответ, что может послужить ответом на данную совокупность.
Соответствующий иероглиф, да.
И выставить эти соответствующие иероглифы как бы в качестве ответа. При этом вы не понимаете ни тех иероглифов, которые вам пришли извне, ни тех иероглифов, которые вы выставили. А одновременно наблюдатель снаружи видит это как абсолютно связанный ответ, адекватный ответ. Задан вопрос, получен ответ. Если нам удастся задать такую систему алгоритмов вот в этой японской книге, китайской книги, да, китайской книги, которая позволит нам на последовательность алгоритмов выдавать другую последовательность, то никакого понимания не потребуется. Так говорит Серль. Но это будет только имитацией понимания. Здесь не будет никакого понимания. Здесь будет правильный ответ на вопрос, но никакого понимания человек, находящийся в комнате, не будет иметь.
Задача Джона Серля как бы и избавить от иллюзии и показать, что собственно, природу интеллекта,
что машина чрезвычайно ограничена, и что она работает только в определенном пространстве. А именно в каком? В пространстве синтаксиса. И тут нам, наверное, надо все-таки несколько слов сказать о том, что представляет из себя современная лингвистика, да, какими она оперирует терминами, ну, в частности, может быть, мы введем синтаксис, семантика, да?
Действительно, прагматика. Что задача вот этого мысленного эксперимента Джона Серля была показать, что неправомерно сводить интеллект только к синтаксической активности, к синтаксису. Говоря другими словами, можно сказать, что любая программа, это есть синтаксис. И в этом плане любая программа, конечно, в состоянии выполнять многие виды работ, которые сводятся чисто к синтаксическому аспекту, гораздо лучше человека. Любая программа будет лучше считать.
Сейчас, синтаксический аспект, это что такое? Вот нам надо выяснить это для
способы, это определенные правила, задающие манипуляции, задающие определенный порядок манипуляции символом.
Синтаксис от древнегреческого «syntaxis» – порядок, построение, составление. Это раздел лингвистики, изучающий строение предложения и словосочетания. Или другими словами, отношение между знаками. Семантика от древнегреческого «семантикос», обозначающий. Это раздел языкознания, изучающий смысл, значение единицы языка. Или по-другому, отношение между знаками и тем, что эти знаки обозначают.
Серль как раз и говорит, что любая программа – это только синтаксический аспект.
Значит, остается за границей…
А свойства человеческого интеллекта – это… Человеческий интеллект – это и синтаксический аспект, но не только синтаксис, это и семантика, то есть придание определенного смысла тем или иным знакам. И простейшее пояснение вот этой ситуации Джон Серль дает вот на этом как раз примере, что действительно машина мгновенно определяет, что 2 + 2 = 4. Но ни одна машина не задает значения этим цифрам, этим переменным. Она не придумала цифры, она не придумала переменные. Это было сделано человеческим интеллектом. Что такое 2, что такое плюс, что такое сложение, умножение и так далее, и так далее. Поэтому, если мы сводим интеллект только к синтаксису, то мы можем говорить об искусственном интеллекте, который будет превосходить человеческий интеллект. Но если мы смотрим шире и глубже, и под интеллектом понимаем не только синтаксический аспект, но и семантический, именно придание значений, то в этом плане мы не имеем таких программ. И в этом плане мы не можем говорить о создании искусственного интеллекта, поскольку все существующие программы – это только ориентированы на синтаксис, на порядок действий манипуляции с символами, не более того.
Давайте поговорим, может быть, о других аспектах информационного общества. Но, в частности, информационное общество заполняет все потоками информации, которые оказываются для человека переизбыточными. Современный человек превращается в идиота, который перекормлен информацией, который не знает, как с ней справиться. Греческий термин «идиот», кстати, означал не совсем то, что мы сейчас понимаем под этим словом. Это не просто дебил, там человек неумный, глупый. Это был скорее не гражданин данного полиса. Это было существо, которое просто не входило в контексты, в смыслы данного полиса. Да? Помимо идиотов, в греческом обществе проживали также граждане и метеки. Граждане были полноправными членами сообщества, метеки – частичными. А вот идиот, рабы не считаются, не считались в греческом обществе. А вот идиот как раз был тот, кто попал в это общество, видимо, из другого сообщества. Он просто не разделял те комплексы, которые разделяли граждане этого полиса. Так вот, идиот, современный идиот, вот, может быть, и греческий смысл тоже подходит ему. То есть это существо, которое владеет какой-то информацией, но не понимает смысла этой информации. Вот в чем, собственно говоря, проблема информационного общества. Да, оно открывает нам потоки. И в этих информационных потоках мы существуем. Но смысл. Что вы думаете на этот счет?
Действительно, мы много имеем людей, типажей, скажем так. Им доступно много информации, но при этом это не означает, что ты автоматически становишься членом информационного общества. Вот в рамках информационного общества и есть идиот, потому что тебя окружает большой массив информации, ты исключен из информационного общества.
А как вы думаете, целью информационного общества является создание армии идиотов или все-таки подключение людей к смыслам, к адам, к пониманию того, что с ними происходит и что их какой текст или какой контекст их окружает?
Как конечно же, второе, но информационное, как и любой тип общества, для своей реализации, для полноты воплощения той или иной идеи требуется определенный период времени. Информационное общество не может предстать сразу во всей полноте, раскрыть все свои потенции, требуется время. Вот. Поэтому наличие такого рода идиотов вот в современном понимании, у которых избыток информации, но они неправильно распоряжаются информацией, это просто вот именно начальная фаза информационного общества. И по мере воплощения идеи информационного общества, надеюсь, что таких идиотов, конечно, будет меньше.
Но здесь информационное общество согласуется с еще одной программой, программой постмодернистов, которые полагают, что надо разрушить двухэтажную топику. То есть, например, лишить текст его смысла. Номинального смысла. Представить письмо как одномерное письмо, да? Представить информацию как одномерную. То есть заявить о том, что смысл информации находится в самой этой информации, в ее флуктуациях, в ее динамике, в ее течении свободном проистечении, да? В ее каком-то передвижении, перемещении. И что никакой модели, которая бы стояла и над этой информацией, которая бы ее курировала, как бы, которая была бы образцом парадигмы для этой информации, не должно существовать. Так говорят современные постструктуралисты. Не кажется ли вам, что современное информационное общество тяготеет к такой интерпретации информации? Вы знаете, вот я, например, сталкиваюсь с современными студентами, они не могут написать конспект. А что такое неумение написать конспект? Это неумение из текста выбрать структуру, смысл этого текста и кратко этот текст зашифровать. Это, мне кажется, характерно для нашего человечества, для нашего человека сегодня. Может быть, это и является результатом такого широкого распространения информационного общества, информационных технологий.
Дело в том, что современные студенты, когда им даешь задание написать, сделать какую-то работу, в том числе и конспект, или реферат, или курсовую, они все подвержены вот этой заразе, вот этой болезни копипаста. Копируют, вставляют, копируют, вставляют. Да. И они могут так сделать, например, конспект, который внешне будет выглядеть замечательно. Но буквально 5 секунд беседы со студентом, у которого в руках такой вот конспект, показывает, что он абсолютно ничего не знает.
Не понимает. Он не
и
понимает.
Вот эта возможность в любой момент быстро навести справки, узнать, кто такой Платон, что, когда он писал, взять его критиков, оппонентов, создать какой-то текст. То есть вот это информационное пространство, вот та система коммуникации, которая существует в нашем обществе, позволяет сделать внешне безупречный текст, но совершенно не способствует получению какого-либо знания вот этим субъектом, который создает этот текст. В голове у него пусто после этого. Это, конечно, то есть вот эта чистая способность манипуляции символами, возможность создания безукоризненных текстов и нулевые знания при этом. Поэтому вот я студентов заставляю делать мне конспекты рукой. Они пишут. И я им говорю, что хотя бы 25% информации тем самым, вот этим каторжным трудом, что для современных студентов писать рукой – это каторжный труд. Они отвыкли от этого. Они только копируют и вставляют. Но, тем не менее, свои 25% знания я забью им в руку.
Огромным преимуществом и одновременно огромным недостатком современного информационного общества является такая вещь, как виртуальность. Виртуальность. Ну, если посмотреть латинские основания, vir – это мужчина, virtu – это мужество. Вот. Мужчина всегда являлся носителем многих потенциальных достоинств. Да? Когда мы говорим о виртуальности, мы говорим в какой-то степени о потенциальности или о каком-то измерении этой потенциальности. Как эта виртуальность играет в современном информационном обществе? Как она выступает? Какой своей стороной?
Ну, мы должны учитывать весь спектр мнений, значений о том, что есть виртуальность в современном обществе. И чаще всего под виртуальностью понимают как некая мнимость, некая мнимая среда. И ну, вот эта мнимая среда, у нее особые свойства, она как бы есть, ее как бы нет. И, ну, она обладает такими свойствами, что вот, несмотря на свою мнимость, она как бы полна, обладает полнотой некого бытия. Вот эта виртуальность, она оказывается очень притягательной. И многие предпочитают именно виртуальность, виртуальную сферу, реальной сферы. То есть в современном обществе мы имеем такую как бы новую дихотомию – реальное и виртуальное. И чаще всего у современного молодого, как правило, человека вот эта сфера реального вызывает отторжение. Бегство в виртуальность происходит. А виртуальность дает богатство возможностей для нахождения новой персоны, для обретения себя, для реализации своего второго, а то и третьего, четвертого и пятого «я».
И в этом многомерного плане... «я».
Да, многомерного здесь образ матрешки может
так пригодиться. Так ли однозначно это хорошо?
А?
Так ли однозначно это хорошо?
Ну, по крайней мере, есть на это спрос, и вот эта виртуальность, она удовлетворяет вот этот запрос и позволяет побыть кем-то другим. И часто наша реальная жизнь устроена таким образом, что она не позволяет вам быть кем-то другим, поскольку попытка стать кем-то совершенно другим, совершенно противоположным, чем ты есть, чем ты привык играть какие-то социальные роли, но она воспринимается часто как распад сознания, как раздвоение сознания, как шизофрения. А вот эта виртуальная сфера позволяет поиграть с другими «я», побыть кем-то другим и, может быть, понять, что, в общем-то... И не чувствуя себя ущемленным, не испытывая чувства... не испытывая какие-либо комплексы и чувства вины. И... Вот эта виртуальная среда, виртуальное пространство, оно, в общем-то, для многих оказывается более богатой сферой, более притягательной сферой, подлинным бытием, так сказать, реальным миром, преисполненным всех тех добродетелей, которым ты реально хочешь следовать. А те добродетели, которые в реальном мире, они это сплошной набор каких-то императивов непонятных, ради чего ты их должен, в общем-то, исполнять. Очень часто в последнее время создаются какие-то ситуации, разрабатываются какие-то сюжеты, как правило, они имеют форму каких-то игр и развлечений, когда вас подвязывают, привязывают, втягивают в какую-то последовательную цепь действий, вовлекаетесь в какую-то процедуру, ваша активность в этой виртуальной среде позволяет вам зарабатывать какие-то баллы, какие-то очки, получать какой-то статус, вы можете повысить еще свой статус, совершая ряд каких-то поступков, загружая определенное количество, скажем, фотографии, либо вы скачивая откуда-то информацию и прочее, прочее, прочее. Разные игры с посещением тех или иных участков крупного города, с фиксацией, отмечанием в этих местах, зарабатывание, опять же, баллов. И получается, что люди втянуты в какую-то активность. Они тратят свои реальные физические силы, физиологическую активность, тратят энергию, очень часто деньги, все свое время. Но тот статус, который они получают, он виртуальный среде,
он смехотворен.
Он не имеет никакой ценности в реальной среде, где пока вы вынуждены жить, содержать семью.
И, как правило, в это увлекаются дети, то есть достаточно
незрелые. Это великий обман, великое такое наркотическое опьянение, создаваемое
игрой.
Этой виртуальной средой. И это ведет потом к самому психике, потому что вы в течение долгого времени привыкаете к тому, что вы значимая фигура, поскольку у вас есть некий определенный статус, у вас сформированы какие-то навыки профессиональные, но ваш статус оказывается мнимым, ваши навыки оказываются мнимыми, и в реальной среде вы просто маргинал, недоучка, недоделка, недосоциальный и прочего, прочего, прочего. И последствия могут быть в реальной сфере самые, конечно, кошмарные.
Современная инфосфера не нейтральная категория. Инфосфера – это могущество, как говорят современные социологи. И в частности, если мы обратимся вот к Лонсдейлу и Джозефу Найлу-младшему, то мы увидим, что они вводят понятие «information power», то есть информационная сила, которая может быть рассмотрена наряду с другими силами, ну, такими как, например, в геополитике вот использовались морская сила, морское могущество или land power, континентальное могущество, сухопутное могущество. Сейчас вводится термин information power, то есть информационная сила. Что можно сказать о вот этой информационной сфере с точки зрения ее силовых характеристик, потенциалов, на что она ориентирована, какую цель она перед собой ставит, как вы полагаете?
Ну, раз мы заговорили об инфосфере, об информационной сфере, нам, конечно, ради объективности и исторической справедливости необходимо вспомнить еще и концепцию, конечно, ноосферы, в том числе
Вернадского.
И о том, что именно человеческий интеллект начинает соперничать с геологической силой, и облик Земли начинает формироваться во многом, в том числе, благодаря интеллекту. То есть вот этой решающей силой, глобальной силой является человеческий интеллект. И мне кажется порой, что вот эта концепция инфосферы, она оказывается как бы иной категории или, скажем так, разговором о том же самом, но на основе новых категорий, каких-то новых технологий. Ну, я думаю, вполне она вписывается, вот эта концепция инфосферы, в ноосферную программу.
За инфосферой кто-то следит, кто-то ее контролирует, как вы полагаете? Инфосфера – это сфера оппозиции, это сфера потенциальной войны или это сфера наоборот – всеединства, всеобщности, взаимодействия непротиворечивого?
Я думаю, можно найти свидетельство в пользу и первого, и второго. С одной стороны, инфосфера, символом которой может быть, скажем, глобальная сеть интернет, вполне выражает вот эту давнюю древнюю мечту всеединства, соборности, слияния, сочетания различных сил, в том числе и социальных, интеллектуальных, в некое единое целое, возможность направлять разрозненные элементы, организовывать их в организм, направлять совокупные усилия к достижению одной цели и так далее, и так далее. Здесь мы можем видите такой позитивный момент вот этого инфосреды. С другой стороны, всякий раз, когда заходит тема об информации, о глобальных потоках циркуляции информации, тут мы найдем много книг, наполненных страхами, ужасами, что вот есть такие структуры, тайные структуры, которые манипулируют информационными потоками. Тут тоже можно найти, в общем-то, какие-то, тут помимо таких страшилок.
Те, кто сохраняет монопольный контроль над кодами и протоколами.
Да, потому что когда мы начинаем смотреть беспристрастно, а берем чисто, скажем так, чисто технологический аспект, кто там определяет IP-адреса, кто отвечает за доменные имена и так далее, и так далее. Оказывается, что здесь все далеко от демократии, есть некие такие субъекты, у которых больше прав в этой сфере, и, конечно, в общем-то, возникает определенная иллюзия. Ну, есть понимание вот этой сложности, есть борьба с монополией, все, в общем-то, стараются быть монополистами, в том числе в информационной среде, потому что монополистам быть выгодно. И в этом плане не стоит бояться того, что не стоит, скажем, впадать в панику от того, что кто-то пытается монополизировать информацию. Это вполне естественный процесс. Другое дело, что всегда должно быть противостояние, должна быть нейтрализация вот этой монополии. И в информационной среде, в общем-то, это делается не так быстро, не так хорошо, как хочется. И не так легко монополисты расстаются со своей властью, тем не менее такие попытки есть. Но пока, конечно, в общем-то, традиционно те страны, которых перечислял еще Тофлер в своей третьей волне, кто является материальным носителем, субстратом, так сказать, информационного общества, они, в общем-то, являются пока и действительно в реальности монополистами вот, информации.
Считается, что все современные войны, которые ведут Соединенные Штаты Америки, ведутся по принципу сети центричных войн. Это называется операция базовых эффектов, когда страна совершает совокупность действий, которые направлены на формирование модели поведения не только своих врагов, но и своих друзей, а также и нейтральных, так сказать, элементов. Да, то есть, когда сетевая война ведется и в эпоху кризиса, и в эпоху мира, и в эпоху войны, то есть всегда, и обеспечивает таким образом тотальный контроль над ситуацией. Вот так оценивают современные войны в Ираке, в Ливии, современные социологи западные.
Дело в том, что здесь тоже надо быть чуть-чуть осторожным, когда мы говорим о сетевых войнах, как условиях, возможностях, как ключевом факторе при совершении тех или иных военных интервенций или социальных беспорядков или революционных перемен. Дело в том, что если вы имеете дело со страной, где один компьютер на миллион и отсутствует информационная структура, традиционная информационно-коммуникативная структура, то все вот эти наработки в области высоких технологий, они ни к чему. Туда надо просто посылать флот, авиацию, морских пехотинцев и так далее, и так далее. То есть там эти технологии не работают. Дело в том, что, как показывает практика, что все увязано. Еще ни одна страна не выиграла войну, не организовала достаточно сильных социальных потрясений, обладает только информационными технологиями. Как правило, помимо информационных технологий, надо обладать хорошим флотом, хорошей авиацией, хорошим спецназом и хорошими финансами.
Помимо soft-power,
то есть это один из элементов.
Помимо soft-power требуется еще и hard-power, да, как говорят современные.
В совокупности, да. Другое дело, что soft-power запускается вперед, готовит почву. И тогда можно, используя hard-power, жесткую силу, делать уже точечные удары. Тогда это будет эффективно, меньше затрат. То есть софт идет впереди. То есть в такой связке, в такой комбинации, да, это эффективно. Только софт ни к чему не приведет, абсолютно.
К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Мы заканчиваем с вами на этой грустной, может быть,
жаль, что не успели затронуть тему гражданского общества, сетевых сообществ.
Да. Я хочу поблагодарить вас за интересный рассказ. И приглашаю вас принять участие в наших следующих передачах.
С удовольствием.
Всего доброго. Вы смотрели программу «Философские чтения» на телеканале «Спас».